Вера Федоровна Панова. Сережа. Несколько историй из жизни очень маленького мальчика. Моим детям, Наталье, Борису и Юрию. Выдумали, будто он на девочку похож. Это прямо смешно. Девочки ходят в платьях, а Сережа давным-давно не ходит в платьях. У девочек что ли бывают рогатки? А у Сережи есть рогатка. Из нее можно стрелять камнями. Рогатку сделал ему Шурик. За это Сережа отдал Шурику все ниточные катушки, которые собирал всю свою жизнь. А что у него такие волосы, так их сколько раз стригли машинкой. И Сережа сидит смирно, закутанный простыней, и терпит до конца, а они все равно растут опять. Зато он развитой, все говорят. Он знает наизусть целую кучу книжек. Два или три раза прочтут ему книжку, и он уже знает все наизусть, знает и буквы, но читать самому очень долго. Книжки густо измазаны цветными карандашами, потому что Сережа любит раскрашивать картинки. Если даже картинки в красках, он их перекрашивает по своему вкусу. Книжки недолго бывают новыми, они распадаются на куски. Тетя Паша приводит их в порядок, сшивая и склеивая листы, изорванные по краям. Пропадет какой-нибудь лист, и Сережа ищет его и успокаивается, когда находит. Он привязан к своим книжкам, хотя в глубине души не принимает всерьез все эти истории. Звери на самом деле не разговаривают, и ковер-самолет летать не может, потому что он без мотора. Это каждый дурак знает. И вообще, как принимать всерьез, если читают про ведьму и тут же говорят, а ведьм, Сереженька, не бывает. Но все-таки он не может перенести, как это дровосек и его жена обманом завели своих детей в лес, чтобы они там заблудились и не вернулись никогда. Хотя мальчик с пальчик спас их всех, но слушать про такие дела невозможно. Сережа не позволяет читать ему эту книжку. Живет Сережа с мамой, тетей Пашей и Лукьянычем. В доме у них три комнаты. В одной спит Сережа с мамой, в другой тетя Паша с Лукьянычем, а третья – столовая. При гостях едят в столовой, а без гостей – в кухне. Есть еще терраса и двор. Во дворе куры. На двух длинных грядках растет лук и редиска. Чтобы куры не раскапывали грядки, кругом натыканы сухие ветки с колючками, и когда Сереже нужно сорвать редиску, вечно эти колючки царапают ему ноги. Считается, что их город маленький. Сережа и его товарищи думают, что это неправильно. Большой город. В нем есть магазины, и водокачки, и памятник, и кино. Иногда мама берет Сережу с собой в кино. «Мамочка», – говорит Сережа, когда тушит свет, – «если будешь что-нибудь понимать, говори мне». По улицам ездят машины. Шофер Тимохин катает ребят на своей полуторке. Только это редко бывает. Это бывает, когда Тимохин не выпьет водки. Тогда он нахмуренный, не разговаривает, курит, плюется и всех катает. А если проезжает веселый, не стоит и проситься, ничего не будет. Машет рукой из окошечка и кричит: «Привет, ребята! Не имею морального права, я выпивший». Улица, где живет Сережа, называется Дальняя. Просто называется. От нее всюду близко. До площади километра два, Васька говорит. А до совхоза Ясный берег еще ближе, Васька говорит. Главнее совхоза Ясный берег ничего нет. Там работает Лукьяныч. Тетя Паша ходит туда в магазин за селедками и мануфактурой. Мамина школа тоже в совхозе. По праздникам Сережа бывает с мамой на школьных утренниках. Там он познакомился с рыжей Фимой. Она большая, ей 8 лет. У нее косы уложены на ушах крендельками, а в косы вплетены ленты и завязаны бантами. Или черные ленты, или голубые, или белые, или коричневые, очень много лент у Фимы. Сережа бы не заметил, но Фима сама спросила его: «Ты обратил внимание, сколько много у меня лент?» Это она правильно сделала, что спросила. А то ведь на все разве обратишь внимание? Сережа и рад обратить, да внимания не хватит. Столько вещей кругом, мир набит вещами, изволь все заметить. Почти все вещи очень большие. Двери ужасно высокие, люди, кроме детей, почти такой же высоты, как двери. Не говоря уже о грузовике или комбайне, или о паровозе, который как загудит, так ничего не слышно, кроме его гудка. Вообще не так уж и опасно. Люди к Сереже доброжелательны, наклоняются, если ему нужно, и никогда не наступают на него своими громадными ногами. Грузовик и комбайн тоже безвредны, если не перебегать им дорогу. Паровозы далеко, на станции, куда Сережа два раза ездил с Тимохиным. Но вот ходит по двору зверь. У него круглый, подозрительный, нацеливающийся глаз, могучий дышащий зоб, грудь колесом и железный клюв. Вот зверь остановился и мозолистой ногой разгребает землю. Когда он вытягивает шею, то делается одного роста с Сережей. И может так же заклевать Сережу, как заклевал молодого соседского петушка, который с дуру разлетелся в гости. Сережа стороной обходит кровожадного зверя, делая вид, что и не видит его вовсе. А зверь, свесив красный гребень на бок и гортанно говоря что-то угрожающее, провожает его бдительным, недобрым взглядом. Петухи клюются, кошки царапаются, крапива жжется, мальчишки дерутся, земля срывает кожу с колен, когда падаешь, и Сережа весь покрыт царапинами, ссадинами, синяками. Почти каждый день у него откуда-нибудь идет кровь, и вечно что-то случается. Васька влез на забор, и Сережа хотел влезть, но сорвался и расшибся. У Лиды в саду выкопали яму, и все ребята стали прыгать через яму, и всем ничего, Сережа прыгнул и свалился в яму. Нога распухла и болела, Сережу уложили в постель. Едва поднялся и вышел во двор поиграть мячиком, а мячик залетел на крышу и лежал там за трубой, пока не явился Васька и не достал его. А как-то Сережа чуть-чуть не утонул. Лукьяныч повез их кататься по речке на челне. Сережу, Ваську, Фиму и еще одну свою знакомую девочку, Надю. Челн у Лукьяныча оказался никудышный. Только ребята зашевелились, челн качнулся, и они все упали в воду, кроме Лукьяныча. Вода была жутко холодная. Она сразу налилась Сереже в нос, рот, уши. Он и крикнуть не успел, даже в живот. Сережа сделался весь мокрый и тяжелый, и его как будто кто-то потащил вниз. Он почувствовал ужас, какого никогда не чувствовал. И было темно, и это длилось невероятно долго. Как вдруг его подняли кверху, он открыл глаза, возле самого лица его струилась речка, был виден берег, и все сверкало от солнца. Вода, что была у Сережи внутри, вылилась, он вдохнул воздуху, берег придвигался ближе и ближе. И вот Сережа стал на четвереньки на твердый песок, дрожа от холода и страха. Это Васька сообразил схватить его за волосы и вытащить. А если бы у Сережи не было длинных волос, тогда что? Фима выплыла сама, она умеет плавать. А Надя тоже чуть не утонула, ее спас Лукьяныч. А челн уплыл, пока Лукьяныч спасал Надю. Колхозницы поймали челн и позвонили Лукьянычу в контору по телефону, чтобы он его забрал. Но больше Лукьяныч не катает ребят. Он говорит: «Будь я проклят, если еще когда-нибудь с вами поеду». От всего, что приходится увидеть и испытать за день, Сережа очень устает. К вечеру он совсем изнемогает, еле ворочается у него язык. Глаза закатываются, как у птицы. Ему моют руки и ноги, сменяют рубашку. Он в этом не участвует. Его завод кончился, как у часов. Он спит, свободно откинув светловолосую голову, разбросав худенькие руки, вытянув одну ногу, а другую согнув колени, словно он сходит по крутой лестнице. Волосы тонкие и легкие, разделившись на две волны, открывают лоб с двумя упрямыми выпуклостями над бровями, как у молоденького бычка. Большие веки, опушенные тенистой полоской ресниц, сомкнуты строго. Рот приоткрылся посередине, в уголках склеенный сном. И дышит он неслышно, как цветок. Он спит. И можете, пожалуйста, бить в барабан, палить из пушки. Сережа не проснется. Он копит силы, чтобы жить дальше. «Сереженька, — сказала мама, — знаешь что? Мне хочется, чтобы у нас был папа». Сережа поднял на нее глаза. Он не думал об этом. У одних ребят есть папы, у других нет. У Сережи тоже нет. Его папа убит на войне. Сережа видел его только на карточке. Иногда мама целовала карточку. И Сереже давала целовать. Он с готовностью прикладывал губы к стеклу, затуманившемуся от маминого дыхания, но любви не чувствовал. Он не мог любить того, кого видел только на карточке. Он стоял между мамиными коленями и вопросительно смотрел ей в лицо. Оно медленно розовело. Сначала порозовели щеки, от них нежная красота разлилась на лоб и уши. Мама зажала Сережу в коленях, обняла его и приложила горячую щеку к его голове. Теперь ему видна была только ее рука в синем рукаве с белыми горошинами. Шепотом мама спросила: «Ведь без папы плохо, правда?»
«Да», — ответил он тоже почему-то шепотом.
На самом деле он не был в этом уверен. Он сказал «да», потому что ей хотелось, чтобы он сказал «да». Тут же он наскоро прикинул, как лучше, с папой или без папы. Вот когда Тимохин их катает на грузовике, то все садятся наверху, а Шурик всегда садится в кабину, и все ему завидуют, но не спорят, потому что Тимохин – Шурикин папа. Зато если Шурик не слушается, то Тимохин наказывает его ремнем, и Шурик ходит зареванный и угрюмый, а Сережа страдает и выносит во двор все свои игрушки, чтобы Шурик утешился. Но должно быть с папой все-таки лучше. Недавно Васька обидел Лиду, так она кричала: «А у меня зато папа есть, а у тебя нет, ага!» «Чего это стучит?» – спросил Сережа громко, заинтересовавшись глухим стуком у мамы в груди. Мама засмеялась, поцеловала Сережу и крепче прижала к себе. «Это сердце, мое сердце. А у меня?» – спросил он, наклоняя голову, чтобы услышать. «И у тебя?» «Нет, у меня не стучит». «Стучит. Просто тебе не слышно. Оно обязательно стучит. Без этого человек не может жить». «Всегда стучит?» «Всегда. А когда я сплю?» «И когда ты спишь?» «А тебе слышно?» «Да, слышно». Она взяла его руку и приложила к ребрам. «Чувствуешь?» «Чувствую. Здорово стучит. Оно большое? Сожми кулачок». «Вот оно такое приблизительно». «Пусти! Куда ты?» – спросила она. «Я сейчас», – сказал он и побежал на улицу, прижимая руку к левому боку. На улице были Васька и Женька. Он подбежал к ним и сказал: «Вот попробуйте, хотите? Тут у меня сердце. Я его рукой чувствую. Попробуйте, хотите?» «Подумаешь», – сказал Васька, – «у всех сердце». Но Женька сказал: «А ну!» и приложил руку к Сережиному боку. «Чувствуешь?» – спросил Сережа. «Ага», – сказал Женька. «Оно приблизительно такое, как мой кулак», – сказал Сережа. «А ты почем знаешь?» – спросил Васька. «Мне мама сказала», – ответил Сережа и, вспомнив, добавил: «А у меня будет папа». Но Васька и Женька не слушали, занятые своими делами. Они несли на загодпункт лекарственные растения. На заборах вывесили списки, какие растения принимаются, и ребятам захотелось заработать. 2 дня они собирали травы. Васька отдал свой сбор матери и велел перебрать, рассортировать и увязать в чистую тряпку. И теперь шел на заготпункт с большим опрятным узлом. А у Женьки матери нет, тетка и сестра на работе, не самому же возиться. Женька нес сдавать лекарственные растения в дырявом мешке от картошки, с корнями и даже с землей. Зато очень много было, больше, чем у Васьки. Взвалил на спину, так и согнулся пополам. «И я с вами», — сказал Сережа, поспешая за ними. «Не», — сказал Васька, — «поворачивай домой, мы по делу идем». «Да я просто так», — сказал Сережа, — «просто провожу». «Поворачивай, сказано», — приказал Васька, — «это тебе не игра, маленьким нечего там делать». Сережа отстал. У него дрогнула губа, но он скрипился. Подходила Лида, при ней плакать не стоит, а то задразнит. «Плакса, плакса». «Не взяли тебя?» — спросила она. «Эх ты!» «Если захочу, — сказал Сережа, — я вот столько наберу всякой разной травы, выше неба». «Выше неба, врешь, — сказала Лида, — выше неба никто не наберет». «А вот у меня будет папа, он наберет, — сказал Сережа. «Врешь ты все, — сказала Лида, — никакого папы у тебя не будет, и он все равно не наберет, никто не наберет». Сережа, запрокинув голову, посмотрел на небо и задумался, можно набрать травы выше неба или нельзя. Пока он думал, Лида сбегала к себе домой и принесла пестрый шарф. Мать ее носила этот шарф, когда на шее, а когда на голове. Шарфом Лида принялась плясать, размахивая им, вскидывая руки и ноги и распевая что-то в помощь. Сережа стоял и смотрел. Лида на минутку перестала плясать и сказала: «Надька врет, что ее в балет отдают». Поплясала еще и сказала: «На балерин учат в Москве и в Ленинграде». И, заметив в Сережиных глазах восхищение, великодушно предложила: «Чего ж ты? Учись давай, ну, смотри на меня и делай, что я делаю». Он стал делать, но без шарфа не получалось. Она велела ему петь, но и это не помогло. Он попросил: «Дай мне шарфик». Но она сказала: «Ишь какой!» и не дала. В это время подъехала машина «Газик» и остановилась у Сережиных ворот. Из машины вышла женщина-шофер, а из калитки тетя Паша. Женщина-шофер сказала: «Принимайте, Дмитрий Корнеевич прислал». В машине был чемодан и стопки книг, перевязанные веревками. И еще что-то толстое, серое, скатанное в трубку. Оно развернулось, это оказалась шинель. Тетя Паша и шофер стали носить все это в дом. Мама выглянула из окошка и скрылась. Шофер сказала: «Извините, вот и все приданое». Тетя Паша ответила грустным голосом: «Уж и пальтишко мог бы купить». «Купит», — пообещала шофер, — «все впереди. И вот передайте письмецо». Она отдала письмо и уехала. Сережа побежал домой, крича: «Мама, мама, Коростелев нам прислал свою шинель!» Дмитрий Корнеевич Коростелев ходил к ним в гости. Он дарил Сереже игрушки и один раз зимой катал его на саночках. Шинель у него без погон осталась с войны. Сказать Дмитрий Корнеевич трудно, Сережа звал его Коростелев. Шинель уже висела на вешалке, а мама читала письмо. «Я знаю, Сереженька, Коростелев теперь будет жить с нами, он будет твой папа». И она стала читать то же самое письмо, наверное, с одного раза не запомнила, что там написано. Под словом «папа» Сереже представлялось что-то чужое, невиданное, а Коростелев – их старый знакомый, тетя Паша и Лукьяныч зовут его Митя. Что это маме вдруг вздумалось? Сережа спросил: «А почему?» «Слушай, — сказала мама, — ты дашь прочесть письмо или ты не дашь?» Так она ему ничего и не ответила. У нее оказалось много разных дел. Она развязала книги и поставила на полку, и каждую книгу обтирала тряпкой. Потом переставила штучки на комоде перед зеркалом, потом пошла во двор и нарвала цветов, и поставила в вазочку. Потом для чего-то и понадобилось мыть пол, хотя он был чистый. А потом стала печь пирог. Тетя Паша ее учила, как делать тесто. И Сереже дали тесто и варенье, и он тоже испек пирог, маленький. Когда пришел Коростелев, Сережа уже забыл о своих недоумениях и сказал ему: «Коростелев, посмотри, я испек пирог». Коростелев наклонился к нему и несколько раз поцеловал. Сережа подумал: «Это он потому так долго целуется, что он теперь мой папа». Коростелев распаковал свой чемодан, достал оттуда мамину карточку в рамке, взял гвоздь и молоток и повесил карточку в Сережиной комнате. «Зачем это?» – спросила мама. «Когда я, живая, буду всегда с тобой». Коростелев взял ее за руку. Они потянулись друг к другу, но оглянулись на Сережу и отпустили руки. Мама вышла. Коростелев сел на стул и сказал задумчиво: «Вот так, брат Сергей, я, значит, к тебе переехал. Не возражаешь?» «Ты насовсем переехал?» – спросил Сережа. «Да», – сказал Коростелев, – «насовсем». «А ты меня будешь драть ремнем?» – спросил Сережа. Коростелев удивился: «Зачем я тебя буду драть ремнем?» «Когда я не буду слушаться», – объяснил Сережа. «Нет», – сказал Коростелев, – «по-моему, это глупо драть ремнем, а?» «Глупо», – подтвердил Сережа, – «и дети плачут». «Мы же с тобой можем договориться, как мужчина с мужчиной, без всякого ремня». «А в которой комнате ты будешь спать?» – спросил Сережа. «Видимо, в этой», – ответил Коростелев. «По всей видимости, брат, так. А в воскресенье мы с тобой пойдем, знаешь, куда мы с тобой пойдем? В магазин, где игрушки продают. Выберешь сам, что тебя устраивает. Договорились?» «Договорились», – сказал Сережа. «Я хочу велосипед». «А воскресенье скоро?»
«Скоро».
«Через сколько?» «Завтра будет пятница, потом суббота, а воскресенье потом». «Еще не скоро», – сказал Сережа. Пили чай втроем. Сережа, мама и Коростелев. Тетя Паша с Лукьянычем куда-то ушли. Сереже хотелось спать. Серые бабочки толклись вокруг лампы, стучались об нее и падали на скатерть, часто мелькая крылышками. От этого хотелось спать еще сильней. Вдруг он увидел, что Коростелев куда-то несет его кровать. «Зачем ты взял мою кровать?» – спросил Сережа. Мама сказала: «Ты совсем спишь? Пошли мыть ноги». Утром Сережа проснулся и не сразу понял, где он. Почему вместо двух окон три, и не с той стороны, и не те занавески? Потом разобрался, что это тетя Пашина комната. Она очень красивая, подоконники заставлены цветами, а за зеркало заткнуто павлинье перо. Тетя Паша и Лукьяныч уже встали и ушли, постель их была заслана, подушки уложены. Раннее солнце играло в кустах за открытыми окнами. Сережа вылез из кроватки, снял длинную рубашку, надел трусики и вышел в столовую. Дверь в его комнату была закрыта. Он подергал ручку, дверь не отворилась, а ему туда нужно было непременно, там ведь находились все его игрушки, в том числе новая лопата, которую ему вдруг очень захотелось покопать. «Мама!» – позвал Сережа. «Мама!» – дверь не открывалась, и было тихо. «Мама!» – крикнул Сережа изо всех сил. Тетя Паша вбежала, схватила его на руки и понесла в кухню. Что ты?» – шептала она. «Как можно кричать?» «Нельзя кричать. Слава богу, не маленький. Мама спит, и пусть себе спит на здоровье. Зачем будить?» «Я хочу взять лопату», – сказал он тревожно. «И возьмешь. Никуда не денется лопата. Мама встанет и возьмешь», – сказала тетя Паша. «Смотри-ка, а вот рогатка твоя. Вот ты пока рогаткой позанимаешься. А хочешь, морковку почистить дам? А раньше всех добрые люди умываются». Разумные, ласковые речи всегда действовали на Сережу успокоительно. Он дал ей умыть себя и выпил кружку молока. Потом взял рогатку и вышел на улицу. Напротив, на заборе сидел воробей. Сережа, не целясь, стрельнул в него из рогатки камушком и, конечно же, промахнулся. Он нарочно не целился, потому что сколько бы он ни целился, он бы все равно не попал. Кто его знает почему? Но тогда Лида дразнилась бы, а теперь она не имеет права дразниться. Ведь видно было, что человек не целился, просто захотелось ему стрельнуть. Он и стрельнул, не глядя, как попало.
Шурик крикнул от своих ворот. «Сергей, в рощу пошли!» «А ну ее!» — сказал Сережа. Он сел на лавочку и сидел, болтая ногой. Его беспокойство усиливалось. Проходя через двор, он видел, что ставни на его окнах тоже закрыты. Сразу он не придал этому значения, а теперь сообразил, ведь они летом никогда не закрываются, только зимой, в сильный мороз. Получается, что игрушки заперты со всех сторон. И ему захотелось их до того, что хоть ложись на землю и кричи. Конечно, он не станет ложиться и кричать, он не маленький, но от этого ему не было легче. Мама и Крастелёв все заперли и не беспокоятся, что ему сию минуту нужна лопата. «Как только они проснутся, — думал Сережа, — я сейчас же все-все перенесу в тете Пашину комнату. Не забыть кубик, он еще когда упал за комод и там лежит». Васька и Женька подошли и стали перед Сережей. И Лида подошла с маленьким Виктором на руках. Они стояли и смотрели на Сережу, а он болтал ногой и не говорил ничего. Женька спросил: «Ты чего сегодня такой?» Васька сказал: «У него мать женилась». Еще помолчали. «На ком она женилась?» – спросил Женька. «На Коростелеве, директоре Ясного берега», – сказал Васька. «Ох, его и прорабатывали!» «За что прорабатывали?» – спросил Женька. «Ну, за хорошие, значит, дела», – сказал Васька и достал из кармана мятую пачку папирос. «Дай закурить», – сказал Женька. «Да у меня у самого, кажется, последнее», – сказал Васька. Но все-таки папиросу дал и, закурив, протянул горящую спичку Женьке. Солнце светило на ту сторону улицы, где собирались ребята, а другая сторона была еще в тени, и листья крапивы там вдоль забора, вымытой росой, темны и мокры. И пыль посреди улицы на той стороне прохладная, а на этой теплая, и два гусеничных следа по пыли, кто-то проехал на тракторе. «Переживает Сережка», — сказала Лида Шурику. «Новый папа у него». «Не переживай», — сказал Васька. «Он, дядька, ничего себе, по лицу видать. Как жил, так и будешь жить. Какое твое дело?» «Он мне купит велосипед», — сказал Сережа, вспомнив вчерашний разговор. «Обещал купить?» — спросил Васька. «Или же просто ты надеешься?» «Обещал. Мы вместе в магазин пойдем. В воскресенье. Завтра будет пятница, потом суббота, а потом воскресенье». «Двухколесный?» – спросил Женька. «Трехколесный не бери», – посоветовал Васька. «На кой он тебе? Ты скоро вырастешь, тебе нужен двухколесный». «Да врет он все», – сказала Лида. «Никакого велосипеда ему не купят». Шурик надулся и сказал: «Мне мой папа тоже купит велосипед. Как будет получка, так и купит». Загремело железо во дворе. Сережа посмотрел в калитку. Это Коростелев снимал болты и отворял ставни. Он был в полосатой рубашке и голубом галстуке, мокрые волосы гладко зачесаны. Он отворил ставни, а мама изнутри толкнула створки окна. Они распахнулись, и мама что-то сказала Коростелеву. Он ответил ей, облокотясь на подоконник. Она протянула руки и сжала его лицо в ладонях. Они не замечали, что с улицы смотрят ребята. Сережа вошел во двор и сказал: «Коростелев, мне нужно лопату». «Лопату?» – переспросил Коростелев. «И вообще все», – сказал Сережа. «Войди», – сказала мама, – «и возьми, что тебе надо». В маминой комнате стоял непривычный запах табака и чужого дыхания. Чужие вещи валялись тут и там. Одежда, щетка, папиросные коробки на столе. Мама расплетала косу. Когда она расплетает свои длинные косы, бесчисленные каштановые змейки закрывают ее ниже пояса. А потом она их расчесывает, пока они не распрямятся и не станут похожи на летний ливень. Из-за каштановых змеек мама сказала: «С добрым утром, Сереженька!» Он не ответил, занятый видом коробок. Они были пленительны своей новизной и одинаковостью. Он взял одну, она была заклеена, не открывалась. «Положи на место», — сказала мама, видевшая все в зеркале. «Ты ведь пришел за игрушками?» Кубик лежал за комодом. Сережа присел на корточки, видел его, но достать не мог, рука не дотягивалась. «Что ты там пыхтишь?» — спросила мама. «Мне никак», — ответил Сережа. Вошел Коростелев. Сережа спросил его: «Ты мне потом отдашь эти коробки?» Он знал, что взрослые отдают детям коробки тогда, когда то, что в коробках, уже выкурено или съедено. «Вот тебе в порядке аванса», — сказал Коростелев, и подарил Сереже одну коробку, выложив из нее папиросы. Мама попросила: «Помоги ему, у него что-то завалилось за комод». Коростелев ухватил комод своими большими руками, старый комод заскрипел, подвинулся, и Сережа без труда достал кубик. «Здорово!» – сказал он с одобрением, посмотрев вверх на Коростелева. И ушел, прижимая к груди коробку, кубик и еще столько игрушек, сколько смог захватить. Он снес их в комнату тети Паши и свалил на пол между своей кроватью и шкафом. «Ты забыл лопату!» – сказала мама. «Так срочно она была тебе нужна, а ее-то ты и забыл». Сережа молча взял лопату и отправился во двор. Ему уже расхотелось копать. Он только что задумал переложить свои фантики, бумажки от конфет, в новую коробку. Но было неудобно не покопать хоть немножко, когда мама так сказала. «Под яблоней земля рыхлая и легче поддается». Копая, он старался забирать поглубже на полную лопату. Это была работа не за страх, а за совесть. Он кряхтел от усилий, мускулы напрягались на его руках и на голой узенькой спине, золотистой от загара. Коростелев стоял на террасе, курил и смотрел на него. Явилась Лида с Виктором на руках и сказала: «Давай насажаем цветов, красиво будет». Она усадила Виктора на земь, прислонив к яблоне, чтобы он не падал. Но он все равно сейчас же упал на бок. «Ну, ты сиди!» – прикрикнула Лида, встряхнула его и усадила покрепче. «Глупый ребенок, другие уже сидят в этом возрасте». Она говорила нарочно громко, чтобы Коростелев на террасе услышал и понял, какая она взрослая и умная. Искоса поглядывая на него, она принесла ноготков и воткнула в землю, вскопанную Сережей, приговаривая: «Вот видишь, до чего красиво!» А потом принесла из-под желоба белых и красных камушков и разложила вокруг ноготков. Она растирала землю в пальцах и прихлопывала ладонями, руки у нее стали черные. «Некрасиво разве?» – спрашивала она. «Говори, только не ври!» «Да», – признался Сережа, – «красиво!» «Эх ты», – сказала Лида, – «ничего без меня не умеешь сделать». Тут Виктор опять упал, на этот раз затылком. «Ну и лежи, раз ты такой», – сказала Лида. Виктор не плакал, сосал свой кулак и изумленно смотрел на листья, шевелящиеся над ним. А Лида взяла скакалку, которую была подпоясана вместо пояса, и принялась скакать перед террасой, громко считая: «Раз, два, три». Коростелев засмеялся и ушел с террасы. «Смотри», – сказал Сережа, – «по нем муравьи лазают». «Фу, дурак», – с досадой сказала Лида, подняла Виктора и стала счищать с него муравьев. И от чистки его платье и голые ноги почернели. «Моют, моют его», – сказала Лида, – «и все он грязный». Мама позвала с террасы: «Сережа, иди одеваться, пойдем в гости». Он охотно побежал на зов. В гости ходят ведь не каждый день. В гостях хорошо, дают конфеты и показывают игрушки. «Мы пойдем к бабушке Насте», – объяснила мама, хотя он не спрашивал. «Неважно к кому, лишь бы в гости». Бабушка Настя, серьезная и строгая, на голове белый платочек в крапушку, завязанный под подбородком. У нее есть орден, на ордене Ленин. И всегда наносит черную кошелку с застежкой молнией. Открывает кошелку и дает Сереже что-нибудь вкусное. А в гостях у нее Сережа еще не был. Все они нарядились. И он, и мама, и Коростелев, и пошли. Коростелев и мама взяли его за руки с двух сторон. Но он скоро вырвался. Куда веселее идти самому. Можно остановиться и посмотреть в щелку чужого забора, как там страшная собака сидит на цепи и ходят гуси. Можно убежать вперед и прибежать обратно к маме, погудеть и пошипеть, изображая паровоз, сорвать с куста зеленый стручок, пищик и попищать, поднять с земли золотую копейку, которую кто-то потерял, А когда тебя ведут, то только руки потеют и никакой радости. Пришли к маленькому домику с двумя маленькими окошками на улицу. И двор был маленький, и комнатки. Ход в комнатке был через кухню с огромной русской печкой. Бабушка Настя вышла навстречу и сказала: «Поздравляю вас!» Должно быть, был какой-то праздник. Сережа ответил, как отвечала в таких случаях тетя Паша: «И вас также». Он осмотрелся. Игрушек не видно, даже никаких фигурок, что ставят для украшения. Только скучные вещи для спанья и еды. Сережа спросил: «У вас игрушки есть?» «Может быть, есть, но спрятаны». «Вот чего нет, того нет», – отвечала бабушка Настя. «Детей маленьких нет, ну и игрушек нет. Съешь конфетку». Синяя стеклянная вазочка с конфетками стояла на столе среди пирогов. Все сели за стол. Коростелев открыл штопором бутылку и налил в рюмки темно-красное вино. «Сережке не надо», – сказала мама. «Вечно так, сами пьют, а ему не надо. Как самое лучшее, так ему не дают». Но Коростелев сказал: «Я немножко, пусть только за нас выпьет». И налил Сереже рюмочку, из чего Сережа заключил, что с ним, пожалуй, не пропадешь. Все стали стукаться рюмками, и Сережа стукался. Тут была еще одна бабушка. Сереже сказали, что это не просто бабушка, а прабабушка. Так он ее чтоб и называл. Коростелев, впрочем, звал ее бабушкой без пра. Сереже она ужасно не понравилась. Она сказала: «Он зальет скатерть». Он действительно пролил на скатерть немного вина, когда стукался. Она сказала: «Ну, конечно». И высыпала на мокрое место соль из солонки, недовольно сопя. И потом все время следила за Сережей. На глазах у нее были очки. Она была старая-престарая. Руки коричневые, сморщенные, в шишках. Большущий нос загибался вниз, а костлявый подбородок вверх. Вино оказалось сладким и вкусным. Сережа выпил сразу. Ему дали пирог, он стал есть и раскрошил. Прабабушка сказала: «Как ты ешь?» Сидеть было неудобно, он заерзал на стуле. Она сказала: «Как ты сидишь?» А ему стало горячо в середине и захотелось петь. Он запел, она сказала: «Веди себя как следует!» Коростелев заступился за Сережу: «Оставьте, дайте парню жить!» Прабабушка пригрозила: «Погодите, он вам себя покажет!» Она тоже выпила вина, глаза у нее за очками так и сверкали. Но Сережа крикнул ей храбро: «Пошла вон! Я тебя не боюсь!» «Какой ужас!» – сказала мама. «Ерунда!» – сказал Коростелев. «Сейчас пройдет. Сколько он там выпил?» «Я хочу еще!» – крикнул Сережа, потянулся к своей рюмке и опрокинул пустую бутылку. Зазвенела посуда. Мама ахнула. Прабабушка ударила кулаком по столу и воскликнула: «Вы видите, что делается?» А Сереже захотелось качаться. Он стал качаться из стороны в сторону. И стол с пирогами качался перед ним, и мама, и Коростелев, и бабушка Настя, разговаривая, качались на качелях. Это было смешно, Сережа хохотал. Вдруг он услышал пение, это пела прабабушка. Под прабабушкино пение Сережа заснул, положив голову на кусок пирога. Проснулся — прабабушки не было, а остальные пили чай. Они улыбнулись Сереже. Мама спросила: «Пришел в себя? Не будешь больше буянить?» «Разве я буянил?» – подумал Сережа, удивившись. Мама достала из сумочки гребешок и причесала Сережу. Бабушка Настя сказала: «Съешь конфетку». В соседней комнате, за пестрой полинялой занавеской, повешенной вместо двери, кто-то храпел. «Хрррр! Хрррр!» Сережа осторожно отодвинул занавеску, заглянул и обнаружил, что там на кровати спит прабабушка. Сережа чинно отошел от занавески и сказал: «Пошли домой, надоело в гостях». Прощаясь, он услышал, что Коростелев назвал бабушку Настю «мама». Сережа и не знал, что у Коростелева есть мама. Он думал, Коростелев и бабушка Настя просто знакомые. Обратный путь показался Сереже долгим и неинтересным. Сережа подумал, пусть-ка Коростелев меня понесет, раз он мой папа. Ему случалось видеть, как отцы носят сыновей на плече. Сыновья сидят и задаются, и им должно быть далеко видно сверху. Сережа сказал, у меня ноги заболели. «Уже близко», — сказала мама, — «потерпи». Но Сережа забежал спереди и охватил колени Коростелева. «Ты же большой», — сказала мама, — «как не стыдно проситься на руки». Но Коростелев поднял Сережу и усадил к себе на плечо. Сережа очутился очень высоко. Ему ни капельки не было страшно, не мог такой великан, запросто сдвигавший с места комоды, его уронить. С высоты было видно, что делается во дворах, за заборами, и даже на крышах прекрасно видно. Это увлекательное зрелище занимало Сережу всю дорогу. Гордо посматривал он вниз на встречных мальчиков, идущих на собственных ногах, и с ощущением новых крупных своих преимуществ прибыл домой на отцовском плече, как положено сыну. И на этом же плече он отправился в воскресенье в магазин за велосипедом. Воскресенье наступило внезапно, раньше, чем он надеялся, и Сережа сильно взволновался, узнав, что оно наступило. «Ты не забыл?» – спросил он Коростелева. «Как же я забуду?» – ответил Коростелев. «Сходим обязательно, вот только управлюсь маленько с делами». Насчет дел он соврал. Никаких дел у него не оказалось, просто он сидел и разговаривал с мамой. Разговор был непонятный, неинтересный, но им нравился. Они говорили, договорили. Особенно мама длинно говорит. Одно и то же слово повторяет зачем-то 100 раз. От нее и Коростелев этому учится. Сережа кружит вокруг них, стихший от внутреннего возбуждения, весь сосредоточенный на одной мысли, и ждет, когда им надоест их занятие. «Ты все понимаешь», — говорит мама. «Да чего я рада, что ты все понимаешь». «Сказать откровенно, — отвечает Коростелев, — я до тебя мало понимал в данном вопросе. Многого я не понимал. Только тогда и стал понимать, когда ты понимаешь. Они берутся за руки, словно играют в золотые ворота. Я была девочка, — говорит мама, — мне казалось, что я счастлива безумно. Потом мне казалось, что я умру от горя. А сейчас кажется, что все это... приснилась». Она напала на новое слово и твердит его, закрыв свое лицо коростелевскими большими руками. «Приснилась, понимаешь? Как сны снятся? Это во сне было. Мне снился сон, а наяву ты». Коростелев прерывает ее и говорит: «Я тебя люблю». Мама не верит: «Правда?» «Люблю», — подтверждает Коростелев, а мама все равно не верит. «Правда любишь?» «Сказал бы ей, честная пионерская, или провалиться мне на этом месте», — думает Сережа, «она бы и поверила». Коростелеву надоело отвечать. Он умолк и смотрит на маму, а она на него. Они смотрят так, наверное, целый час. Потом мама говорит: «Я тебя люблю», как в игре, когда все по очереди говорят то же самое. «Когда это кончится?» – думает Сережа. Кое-какие знания жизни подсказывают ему, однако, что не следует приставать к взрослым, когда они увлечены своими разговорами. Взрослые этого не выносят, они могут рассердиться, и неизвестно, какие будут последствия. И он лишь осторожно напоминает о себе, оставаясь у них на виду и тяжело вздыхая. И настал-таки конец его мучениям. Коростелев сказал: «Я на часок уйду, Марьяша. Мы с Сережкой договорились сходить тут по одному делу». Ноги у него длинные. Не успел Сережа оглянуться, как вот она, площадь, где магазины. Здесь Коростелев спустил Сережу на землю, и они подошли к магазину игрушек. В магазинном окне кукла с толстыми щеками улыбалась, расставив ноги в настоящих кожаных башмаках. Синие медведи сидели на красном барабане. Пионерский горн горел золотом. У Сережи дух захватило от предвкушения счастья. Внутри магазина играла музыка. Какой-то дядька сидел на стуле с гармонью в руках. Он не играл, а только время от времени растягивал гармонь. Она издавала надрывный рыдающий стон и опять смолкала. А бойкая музыка слышалась из другого места, со стойки. Празднично одетые дядьки в галстуках стояли перед стойкой и слушали музыку. За стойкой находился старичок-продавец. Он спросил у Коростелева: «Вы что хотели?» «Детский велосипед», — сказал Коростелев. Старичок перегнулся через стойку и заглянул на Сережу. «Трехколесный?» — спросил он. «На кой мне трехколесный?» — ответил Сережа, дрогнувшим от переживаний голосом. «Варя!» — крикнул старичок. Никто не пришел на его зов, и он забыл о Сереже, ушел к дядькам и что-то там сделал, и бойкая музыка оборвалась. Раздалась медленная и печальная. К великому беспокойству Сережи и Коростелев словно забыл, зачем они сюда пришли. Он тоже перешел к дядькам, и все они стояли неподвижно, глядя перед собой, не думая о Сереже и его трепетном ожидании. Сережа не выдержал и потянул Коростелева за пиджак. Коростелев очнулся и сказал, вздохнув: «Великолепная пластинка!» «Он нам даст велосипед?» – звонко спросил Сережа. «Варя!» – крикнул старичок. Очевидно, от Вари зависело, будет у Сережи велосипед или не будет. И Варя пришла, наконец. Она вошла через низенькую дверку за стойкой между полками. В руке у Вари был бублик, она жевала, и старичок велел ей принести из кладовой двухколесный велосипед. «Для молодого человека», – сказал он. Сереже понравилось, что его так назвали. Кладовая помещалась, несомненно, за 39 земель в 30-м царстве, потому что Варе не было целую вечность. Пока она пропадала, тот дядька успел купить гармонь, а Коростелев купил патефон. Это ящик, в него вставляют круглую черную пластинку, она крутится и играет, веселая или грустная, какого захочется. Этот-то ящик и играл на стойке. И много пластинок в бумажных мешках купил Коростелев, и две коробки каких-то иголок. «Это для мамы», — сказал он Сереже. «Мы ей принесем подарок». Дядьки со вниманием смотрели, как старичок заворачивает покупки. А тут явилась из 30-го царства Варя и принесла велосипед. Настоящий велосипед со спицами, звонком, рулем, педалями, кожаным седлом и маленьким красным фонариком. И даже у него был сзади номер на железной дощечке, черные цифры на желтой дощечке. «Вы будете иметь вещь», — сказал старичок. «Крутите руль. Звоните в звонок, жмите педали, жмите, чего вы на них смотрите. Ну, это вещь, а не что-нибудь. Вы будете каждый день говорить мне спасибо». Коростелев добросовестно крутил руль, звонил в звонок и давил на педали. А Сережа смотрел почти с испугом, приоткрыв рот, коротко дыша, едва веря, что все эти сокровища будут принадлежать ему. Домой он ехал на велосипеде, то есть сидел на кожаном седле, чувствуя его приятную упругость. Держался неуверенными руками за руль и пытался овладеть ускользающими непослушными педалями. Коростелев, согнувшись три погибели, катил велосипед, не давая ему упасть. Красный и запыхавшийся, он довез таким образом Сережу до калитки и прислонил к лавочке. «Теперь сам учись», — сказал он. «Запарил ты меня, брат, совсем». И ушел в дом. А к Сереже подошли Женька, Лида и Шурик. «Я уже немножко научился», — сказал им Сережа. «Отойдите, а то я вас задавлю». Он попробовал отъехать от лавочки и свалился. «Фу ты!» – сказал он, выбираясь из-под велосипеда и смеясь, чтобы показать, что ничего особенного не случилось. Не туда крутнул руль. Очень трудно попадать на педали.
«Ты радуйся», – посоветовал Женька. «Босиком лучше, пальцами цепляться можно. Дай-ка я попробую». «А ну, подержите!»
Он взобрался на сиденье. «Держите крепче!» Но хотя его держали трое, он тоже свалился, а с ним за компанию Сережа, державший усерднее всех.
«Теперь я», — сказала Лида.
«Нет, я», — сказал Шурик.
«Пылища чертова», — сказал Женька. «По ней разве научишься? Пошли в Васькин проулок».
Так они называли короткий непроезжий переулок-тупик, лежавший позади Васькиного сада. По другую сторону переулка находился дровяной склад, обнесенный высоким забором. Кудрявая, мягкая, низенькая травка росла в этом тихом переулке, где так уютно было играть, удаляясь от взрослых. И хотя тупым концом он упирался в Тимохинский огород, и две матери, Васькина и Шуркина, равноправно выплескивали из-за своих плетней мыльные помои на кудрявую травку, но никто ведь не усомнится в том, что первый человек в этих местах – Васька. Потому и переулок был назван Васькиным именем.
«Туда!» – повел велосипед Женька. Лида и Шурик помогали, споря по дороге, кто первый будет учиться кататься, а Сережа бежал сзади, хватаясь за колесо. Женька, как старший, объявил, что первым будет он. За ним училась Лида, за Лидой Шурик. Потом Сереже дали поучиться, но очень скоро Женька сказал: «Хватит, слазь, моя очередь».
Сереже страшно не хотелось слезать. Он вцепился в велосипед руками и ногами и сказал: «Я хочу еще, это мой велосипед». Но сейчас же Шурик его выругал, как и следовало ожидать. «Ух, жадина!» А Лида добавила нарочно противным голосом: «Жадина, говядина!»
Быть жадиной, говядиной очень стыдно. Сережа молча слез и отошел. Он удалился к Тимохинскому плетню и, стоя к ребятам спиной, заплакал. Он плакал потому, что ему было обидно, потому что он не умел постоять за себя, потому что ничего на свете ему сейчас не нужно, кроме велосипеда, а они, грубые и сильные, этого не понимают. Они не обращали на него внимания. Он слышал их громкие споры, звонки, железный лязг падающего велосипеда. Его никто не позвал, не сказал: «Теперь ты». Они катались уже по третьему разу, а он стоял и плакал. Как вдруг за своим плетнем появился Васька. Появился голый до пояса, в слишком длинных, на вырост штанах, подпоясанных ремешком, в кепке козырьком назад. Подавляющая, сильная личность. Какую-нибудь минутку смотрел он через плетень и все понял. «Эй!» – крикнул он. «Вы чего делаете? Велосипед кому купили? Ему или вам? Иди давай, Сергей!»
Он перескочил через плетень и взялся за руль властной рукой. Женька, Лида и Шурик смиренно отступили. Сережа приблизился, рукавом утирая слезы. Лида пискнула было: «Две жадины!»
«А ты, паразитка!» – ответил Васька и еще сказал про Лиду нехорошие слова. «Не могла обождать, пока маленький научится!» И велел Сереже: «Садись!»
Сережа сел и долго учился, и все ребята помогали ему, кроме Лиды. Она сидела на траве, плела венок из одуванчиков и делала вид, что ей гораздо веселее, чем тем, кто ездит на велосипеде. Потом Васька сказал: «Теперь я...» И Сережа с удовольствием уступил ему место. Он все готов был сделать для Васьки. Потом Сережа катался уже сам, без помощи, и почти не падал. Только велосипед вилял во все стороны. И Сережа нечаянно попал ногой в колесо, и четыре спицы вывалились. Но ничего, велосипед все равно ездил. Потом Сереже стало жалко ребят. Он сказал: «И они пускай, будем все по разу». Тетя Паша вышла во двор, услышав на улице Сережин плач. Отворилась калитка, гуськом вошли ребята. Впереди шел Сережа, он нес велосипедный руль. Васька нес раму. Женька – два колеса, на каждом плече по колесу. Лида – звонок. А сзади семенил Шурик с пучком велосипедных спиц. «Господи ты, боже мой!» – сказала тетя Паша. Шурик сказал басом. «Это он сам. Он ногой в колесо попал». Вышел Коростелев и удивился. «Ловко вы его!» – сказал он. Сережа горько плакал. «Не горюй, починим!» – пообещал Коростелев. «Отдадим в мастерскую, будет как новый». Сережа только рукой махнул и ушел плакать в тете Пашину комнату. Это Коростелев просто так говорит, чтобы утешить. Разве можно из этих обломков сделать прежний прекрасный велосипед? Тот, что ехал и звонил, и сверкал спицами на солнце. Невозможно, невозможно. Все пропало, все. Сережа убивался целый день, не радовал его и патефон, который для него специально заводил Коростелев. Загудели, заиграли провода, мы такого не видали никогда. На всю улицу бешено веселился ящик с пластинкой, а Сережа слушал и не слышал, думал о своем, безотрадно качая головой. Но что вы думаете? Велосипед действительно починили. Коростелев не надул. Его починили слесари в совхозе «Ясный берег». «Только чтоб большие ребята на нем не катались», – сказали слесари, – «а то он опять развалится». Васька и Женька послушались, катались с тех пор Сережа да Шурик. Да Лида каталась потихоньку от взрослых. Но Лида худая и не очень тяжелая. Пусть уж ее. Сережа здорово научился ездить, научился даже съезжать с горки, бросив руль и сложив руки на груди, как видел он, делал один ученый-велосипедист. Но почему-то не было уже у Сережи того счастья обладания, того восторга взахлеб, как в первые блаженные часы. А там и надоел ему велосипед, стоял в кухне со своим красным фонариком и серебряным звонком, красивый и исправный. А Сережа пешком отправлялся по делам, равнодушный к его красоте. Надоело и все, что ж тут сделаешь?